Здравствуйте, друзья мои. У нас сегодня в гостях наш друг Игорь Иванович Телков. Игорь Иванович, приветствую вас.
Здравствуйте, Максим.
Позвал вас в связи, так сказать, с настоятельными требованиями наших зрителей. Но ведь не так давно вот это вот интересное существо, бывший вице-президент Российского еврейского конгресса Владимир Шапиро, он же когда-то очень знаменитый либеральный ведущий «Серебряного дождя», а сейчас вот великий русский патриот-журналист, как нам говорят, он обрушился с вами на, так сказать, на вас, как говорится, с помоями, с такими вот оскорблениями в прямом эфире в своей программе, так сказать, «Полный контакт». Я понимаю, что вы не любите, на самом деле, тем более, что было, в общем-то, такое привозное площадное хамство, какое-то базарное даже хамство, вот. Но все-таки очень... Я знаю, что он отказался, на самом деле, от публичных дебатов с вами. Ну, наверное, все-таки стоит ответить, учитывая просьбы наших зрителей.
Ну, а что на самом деле отвечать? Во-первых, давайте сразу разберемся с Владимиром Рудольфовичем.
Вот давайте включим первый фрагмент.
Да нет, ну, я сразу сделаю поправку. Шапиро, он по маме. По папе он таки Соловьев. Ну, правда, Соловьев таки Соловьев только по маме. Но это, в принципе, опять же, значения не имеет. То, что Владимир Рудольфович чистокровный еврей, он, собственно говоря, этого не скрывает. Вот то, что он сатанист и иудей, он тоже, собственно, никогда не скрывал. То есть, то ли иудей, то ли сатанист, что он практикует на данный момент, я не знаю. Но публично он, в принципе, как бы в своей карьере оба этих принципа неоднократно отстаивал. Вот обе так называемые религии, если это можно назвать религиями. То есть ничего в этом на самом деле плохого в том, что он еврей, нету, но поэтому все-таки он, наверное, Соловьев. Это вот как бы. Давайте его все-таки так называть, да?
То есть, ну хорошо. Может быть, я просто по-одесски ответил той же монетой.
Ну, вот. я же тоже постоянно указывал, то есть, поскольку он периодически говорил, кто такой Стрелков, нет никакого Стрелкова, есть Гиркин. В данном отношении я с ним тоже полностью согласен, потому что никакого Стрелкова ни юридически, ни физически никогда не существовало. Существовали документы прикрытия в течение нескольких лет и литературный псевдоним. А юридически такого человека, как Игорь Иванович Стрелков, ну, по крайней мере, в моем лице не существует. Наверное, есть Игорь Иванович Стрелков на территории Российской Федерации в количестве, но это не я. Никогда я документов не менял. По паспорту я как был Гиркиным, говорю, Севдовичем, так я и остаюсь по сей день. Поэтому в этом отношении он тоже прав. То есть никакого Стрелкова нет, есть Гиркин.
Ну, вот. Это не важно. Я предлагаю все-таки включить его первый фрагмент.
Ну,
и
да.
Послушать. Давайте. Напомним, что было сказано.
Мы точно так же абсолютно развратили псевдопатриотическую колонну. Станцию пропальщиков. Вот этот поехал повоевать. Обосрался и вернулся. Это вообще удивительно. Но если ты реально хотел воевать, ну иди к Вагнерам. Стрелков с таким пафосом уехал, там фотографии, вот на передовой, выясняется, на передовую не пустили. Ну, к Вагнерам бы записался. Ты показал бы, что реально стоишь. В чем проблема-то? И теперь, значит, стратег хренов. Славянск просрал. Откатился до Донецка, Донецк его чуть не убили за предательство, бежал оттуда, попытался вернуться. Нет, теперь он не патриотический, нет, как он, антипатриотический блогер, который объясняет верховному командованию, как надо воевать. А чего сам-то не показал? Сам-то чего обосрался? Ну теперь будет не отвечать что-нибудь в блоге, что вот ты. Ну где ты был-то? Где ты себя проявил? При всем своем.
Ну, тут надо разбирать уже на части, да, на самом деле. Ну, вот принципе, как бы.
Да,
тут поскольку вот это, как это. Поскольку Владимир Рудольфович, он ведь высокообразованная личность, фактически золотой язык Российской Федерации, личный президент интервьюировал, вот, то отвечать, конечно, его языком, в его манере замечательной, высоколитературной, я, конечно, не смогу. Вот. Во-первых, потому что она не солдатская. Солдатская более грубая, но она более ответственная. А у нее на самом деле речь какая-то околосортирная, все крутится вокруг заднего прохода. Ну, что, в общем-то, тоже неудивительно, хотя вроде бы сам Владимир Рудольфович не замечен. Начнем с того, что, скажем так, Владимира Рудольфовича в 2014 году в Славянске не было. И как я откатывался из Славянска в Донецк, и кто меня там пытался убить, это Владимир Рудольфович видеть не мог. Кстати говоря, если Владимиру Рудольфовичу известно, кто меня там собирался убить в Донецке, то он мог бы поделиться данной информацией. Я вообще очень коллекционирую в отношении себя разного рода легенды. Вот. Легенд очень много. Почему-то Владимир Рудольфович не упомянул две ключевые легенды про то, как мне заплатили за то, чтобы я сдал Славянск, и про то, как я заплатил, чтобы меня выпустили из Славянска. Ну, как-то вот нехорошо, вот такие очень интересные легенды, он их не озвучил. Ну, то, что откатился, да. То, что прорывался из окружения, ну, это, конечно, Владимир Рудольфович сейчас вспоминать не будет, но откатился хорошо. А вот кто меня собирался убить в Донецке за то, что я, за предательство, которое якобы имело место быть, вот, ну, хотелось бы услышать просто. Пусть родят очередную легенду там, пусть покажут персонали героев, которые меня там собирались убить, и как они пытались это сделать. В Донецке я находился практически ровно 40 суток после того, как прибыл туда из Славянска. Ни одного покушения на себя за эти 40 суток я лично не наблюдал. Более того, я об этом не слышал. Может быть, они, конечно, и планировались, но они об этом мне неизвестно. Ну, в общем-то, содержательная часть...
Нет, Игорь Иванович, почему же? Я могу добавить, что платил вам Турчинов, как я слышал.
Максим, подождите, но мы же разбираем не общеизвестную информацию, которая есть на всех пабликах. Там, допустим, платил мне не только Турчинов, платил мне еще Коломойский, ну, Малафеев это само собой, Коломойский, значит, международный там это сионизм, вот, Ахметов, естественно, это вот 100%, то есть, как бы, так что на самом деле много кто мне платил, поэтому, но это же он не озвучил.
Нет, ну мы его дополняем, но я хочу...
Нет, не надо дополнять, это... давайте разбирать то, что данное существо из себя выдавило.
Я хочу, чтобы вы добавили, вы какими силами держали Славянск?
Максим, на самом деле я не собираюсь в 1001 раз повторять историю Славянской осады. И в моем исполнении, и в исполнении многих людей, которым я как бы склонен доверять, уже много-много-много раз рассказывалось, как все было, как все происходило. Разбиралось и осада, и занятие Славянска, и осада его, и выход из Славянска. То есть, ну... Давайте все-таки отвечать только на то, что ответил Сев. Откатился? Да, откатился. С боями, можно сказать, откатился. Владимира Рудольфовича там не было, ни в Славянске, ни в Донецке. В это время он благополучно находился в Москве, как, собственно говоря, и всегда находится, особенно с тех пор, когда у него его турнули из его любимой Италии, где у него дети, где у него семья, где у него осталась очень нехилая недвижимая собственность. Вот. То есть лично Владимир Рудольфович ни откат из Славянска, ни то, как меня собирались убить в Донецке, не наблюдал. А источников своего сакрального знания про то, как меня собирались убить за якобы имевшее место предательство, он не приводит. Вот хотелось бы, чтобы он уточнил источники, назвал конкретные фамилии и сказал, хотя бы намекнул, кто же собирался меня убить.
Он там еще одну вещь говорит. Иди в Вагнер, покажи
соответственно.
Да, покажи класс. Нет, мне это напоминает по уровню, иди там рядовым и покажи, как ты будешь немцев окружать вместо Марсела Жукова.
Понимаете, да. Максим, я, во-первых, как сказать, ну, Вагнер действительно активно набирает людей, и туда действительно люди идут. И бегут, кстати, тоже оттуда люди, но по разным причинам. Некоторые, скажем так, бегут. Ну, очень по-разному, не буду, как говорится, вдаваться в подробности. Я разговаривал со многими, кто был в Вагнере и в Сирии, и в Африке, и в ходе вот текущей военной кампании тоже. Все эти люди разные, с разной мотивацией. И причины прихода в Вагнер и ухода из Вагнера у всех очень разные. Обобщать очень сложно. Но я не стремился в Вагнер. Я никогда не хотел быть наемником. А между тем, та идеология, которая, внутренняя идеология, которая существовала в Вагнере, по крайней мере, до начала текущей кампании, она чисто наемническая. Платите нам хорошие деньги, мы будем воевать. Под такую идеологию, а за кого, в общем-то, все равно. Где, тоже все равно. Кого убивать мы будем за эти деньги? Ну, в общем, вообще наплевать. Вот была идеология Вагнера, как минимум, до 24 февраля текущего года. Я под такую идеологию идти на фронт не хотел. Именно поэтому я сначала пытался попасть, пусть кривым, но совершенно не подлым или там каким-то там преступным путем в российские вооруженные силы. Потом я пытался зайти через другую частную военную компанию, которая действует только на украинском фронте, и к системе которого принадлежит нынешний 22-й БАРС, который еще недавно назывался батальон Невский. Не знаю, называется ли сейчас 22-й БАРС Невский или нет, но тем не менее. Потом я попытался попасть в мобилизованные Донбасса. И мне не совсем понятно, а чем мобилизованные Донбасса бойцы, или бойцы ЧВК, или рядовые солдаты российских вооруженных сил хуже, чем бойцы Вагнера? Ну, по тем, что они не получают таких больших денег или не участвуют в штурмовых действиях. Но из меня сейчас штурмовик, прямо скажем, плохой, если говорить про рядового. Я это, в общем-то, прекрасно понимал и в начале данной кампании. А для того, чтобы реализоваться в качестве командира какого-либо уровня в Вагнере, для этого действительно нужно приглашение из Вагнера. Там так с улицы командиров не берут. С командирами там полный комплект и все нормально. Там постоянно не хватает пехоты, которая теряется при лобовых штурмах от Попасной до Бахмута, не считая всех других участков, где Вагнер воюет. И дело не в страхе, дело не в том, что я чего-то там боюсь. А дело в том, что я себя в Вагнере до настоящего времени не вижу. Просто. Командирскую должность мне не дадут, а в качестве рядового пехотинца единственное, что я смогу стать, это встать на бруствер, медленно побежать в сторону позиции противника, потому что быстро уже не смогу, получить там пулю или осколок и сдохнуть без всякого пользы для дела. Честно говоря, я себя ценю немножко все-таки выше. Если понадобится, ну, можно, конечно, и так. Ну, в общем-то, я был к этому морально готов, но в составе вооруженных сил Донецкой Народной Республики. Свою историю, как я пытался попасть на фронт, я излагал, и повторять ее не имеет смысла. В принципе, при фронтовой зоне я был, и в Донецке я был. Буквально там и обстрелы, во время обстрелов города я был в Донецке. Ну, ничего в этом, никакой заслуги нету вообще. На фронт, да, действительно, для меня фронт — это передовая, как минимум, в зоне минометного обстрела. Как минимум, подчеркиваю. Вообще-то передовая — это там, где идет стрелковый бой. Для меня такая передовая — это вот передовая, все остальное — это тыл. Потому что я на фронте, реально на передовой, бывал в своей жизни. И бывал не один раз. В отличие от Владимира Рудольфовича, который даже срочную службу в армии не служил. Рассуждать о том, куда я должен идти, и что я должен делать, и с какой стати, ну, наверное, легко. Но я что-то не слышал, чтобы сам Владимир Рудольфович, рядовой и необученный, попытался куда-то хотя бы вступить. Я видел, что он там, куча красивых фоток у него в интернете вывешена. А у меня за 2 месяца никаких фоток нет, потому что я их просто не делал. Более того, я не стремился к этому. Все фотографии, которые сделаны за 2 месяца моего пребывания в ЛДНР и поблизости, это они все более или менее случайные или бытовые. Если бы я хотел попозировать с автоматом, с гранатометом, с АГСом там, или с крупнокалиберным пулеметом на броне, таких возможностей у меня было огромное количество. Но я этого не делал и не собирался, мне это было не нужно. Наверное, потому что у меня были другие цели в ходе этой поездки. Да, мне не удалось попасть на фронт. Да, я больше так скажу, за два месяца я неоднократно действительно посещал места общественного пользования и, как это говорит Владимир Рудольфович, изящно обсирался. Это естественная функция человеческого организма. Делает это зачастую на ветру, даже при морозе, вот, в не самых удобных местах, вот, без всякого комфорта. А вот поводов для того, чтобы обосраться в плане того, чтобы испугаться, честно скажу, у меня за два месяца не было. Потому что вот, действительно ни разу я под обстрел не попал, а просто находиться в зоне, которая потенциально находится под обстрелом, и даже где следы этих обстрелов есть постоянные, ну, меня это не пугало от слова совсем. И не такое, что называется, видели. В Москву я вернулся вовсе не из-за страха, и даже не из-за состояния здоровья, которое у меня там, скажем так, не ахти, после всех этих перебываний, передвижений и с учетом возраста. А потому что более чем в течение месяца находиться на фронте и в прифронтовой зоне при оружии, при снаряжении, но не имея на это никакого юридического права, это вообще-то чревато военным преступлением. Если бы меня там задержала военная полиция с этим оружием, просто остановила проверить документы и сочла бы, что мои документы не соответствуют действительности, то я мог бы получить очень неплохой срок. Даже не по 222 статье, а по что-нибудь типа незаконное вооруженное формирование и так далее. Если юристу Владимиру Рудольфовичу об этом ничего не известно, ну вот такой у нас у него уровень образования, такой уровень у него общей эрудиции. Ну что я могу поделать в этом отношении? Да, в 14 году все было по-другому. Да, тогда там воевать приходилось именно так, что никто там не имел ни документов, ни оформления. Но сейчас у всех, кто на фронте, по крайней мере, у 99% такие документы есть. В том или ином качестве. В качестве ЧВК, в качестве военнослужащего вооруженных сил ЛДНР, вооруженных сил Российской Федерации. Да как угодно, там масса различных сейчас вариантов есть. Но чтобы вообще без документов или с незаконными документами, сейчас там таких людей практически нет. Там такие есть только волонтеры. Работа в качестве волонтера мне на фронте не то, что неинтересна, но ее прекрасно делают наши соратники, для которых я регулярно собираю средства, которые, опять же, проходят не через меня, а им напрямую. Я себя в роли волонтера не вижу. Необходимости острой в том, чтобы я был волонтером, там нет. Более того, учитывая мои теплые отношения с Дениской Пушилиным и всей этой шайкой гнусных, как это помягче выразиться, жуликов, мне волонтерить было бы на территории ЛДНР чрезвычайно сложно. Я туда, собственно, и попадал, и выпадал оттуда только через так называемые военные трассы, через военные пункты пропуска, минуя всякий паспортный контроль. В составе военных колонн. А вот попадать туда по своему паспорту мне уже было бы затруднительно. Хотя у меня была там идея сфотографироваться на фоне новой резиденции Пушилина. Прямо днем я там стоял рядом, смотрел. Рядом с машинами с надписью «Команда главы». Вот, было такое там у меня.
Команда главы.
Да, но я себя сдержал. Ну там, да, команда главы, прямо целый ряд машин, главы республики. То есть вот у них там стояло, там было желание. Вот, потому что сказал, ну, просто постоять, потроллить, да. То есть, но я себя мужественно сдержал. Вот, и не стал, как говорится, ничего подобного делать. А так мог бы, как Владимир Рудольфович, да, так же красиво, с автоматом там встать, в разгрузочке. и показать, потом показывать, смотрите, я воевал. Нет, я просто честно приехал, когда признался, что я не воевал за эти два месяца. До фронта не добрался я за эти два месяца. Никаких сказок про свой героизм не сочинил. Наверное, в этом я виноват перед Владимиром Рудольфовичем. Уж он бы своего не упустил.
Игорь Иванович, позвольте добавить, как вашему другу, для того, чтобы вообще-то сравнить эффективность той и другой стороны, ну, надо либо Игоря Ивановича сделать, ну, как минимум, поставить на место Суровикина или Шойгу, либо Шойгу или Суровикина вручить 500 человек, одну неисправную самоходку и там небольшой набор гранатометов, где выстрелы в Оге срабатывают через один. Вот тогда, наверное, можно будет сравнивать. Корректно. Давайте послушаем вторую часть откровений.
Что ты понимаешь в современной войне? Да не больше, чем я. И уж точно гораздо меньше, чем реально воюющие ребята. Точно в разы меньше, чем герои донецкие, Жога, Абхаз, Ходоковский.
Можно остановить?
Да.
Вот, ну... Жога вроде бы был в Славянской бригаде. Я, честно говоря, даже не знаю. Вот. Я, честно, с ним не помню, чтобы я с ним близко был знаком. Хотя, может, и был. Вроде он был в Славянской бригаде, и вроде бы даже он был... Да, по-моему, даже тогда я о нем слышал. Рядовым, естественно, был. Но это был 14-й год. То, что он сейчас командир, это, наверное, и правильно в какой-то степени. Разные тоже о нем отзывы. Но мне больше всего понравились два других человека. Это пан Ходоковский, да, который не воевал вообще никогда. Ни в одном бою никогда не участвовал. Человек, который в 14-м году просто саботировал оборону Донецка, просто свернул все свои подразделения на базах ахметовских и не высылал на фронт ни одного танка, хотя они у него были, ни одного человека даже. Это человек, у которого было в критический момент обороны Донецка, имелось 5 танков, 3 ноны, и до, там, по разным оценкам, от 300 до 500 штыков. Это была очень серьезная сила. Но даже в отличие от того же оплота, от Захарченко, он просто категорически отказывался даже взять какой-то участок фронта под оборону. Держал там, по-моему, одно отделение или два на Саурмогиле, и все, и не больше того. Не более того, и то на Саурмогилу оборонял не Восток, а в основном оплот. Еще и казаки там какие-то были. Ну, я на Саурмогилу много раз мимо проезжал, но ни разу не заезжал лично, поэтому, как говорится, сказать, что кто там конкретно сидел, это пусть другие говорят. Знаешь, что там были какие-то востоковцы. Но прославлен пан Ходоковский уничтожением отряда «Искра» в аэропорту. Прославлен, потом под Маринкой, под Мариновкой тогда погибло подразделение русских добровольцев, прорывавшееся. Тоже он там вроде бы чем-то руководил, но опять же в бою не участвовал. Ходоковский не участвовал ни в одном бою. И сейчас он там не воюет, а занимается обеспечением своего якобы батальона. То есть выполняя те же волонтерские функции, которые на самом деле, не находясь в зоне боевых действий, выполняю в какой-то степени и я. А мои друзья и товарищи, такие как прапор Евгений Владимирович Скрипник, находятся там постоянно и намного ближе к фронту, чем находится пан Ходоковский. Ну а про легендарного Абхаза я уже тоже много раз говорил. Ну, это человечище, там весь действительно обвешанный медалями, там на спине их тоже 6, не так давно по Первому каналу российского телевидения рассказывал, это я лично видел, о том, как можно не бояться лепестков, что лепестки – это ерунда. Что всего-то, что нужно, это иметь хорошие армейские ботинки и их не завязывать. И лепесток тогда не повредит ногу, даже если ты на него наступишь. Такой уровень боевых знаний, там, и раз такой апломб при рассказе уверенном вот, по центральному каналу на всю Российскую Федерацию, ну, он просто снимает все вопросы о том, что из себя представляет Абхаз с точки зрения по-настоящему военного человека, боевого командира. То есть там действительно надо снять шляпу, раскланяться, сказать, что вот да, вот все кого я знаю, вот они все идиоты, а вот один абхаз, он оказывается вот такой вот герой. Очень хочется предложить абхазу одеть самые лучшие военные ботинки с кевларовой подошвой, не завязать их и пройтись по лепесткам, хотя бы по одному. И посмотреть, как после этого он будет там рассказывать о своем героизме, валяясь в госпитале, как минимум с переломанными костями стопы, и если у нее, конечно, не отрежут после этого. Ну, бывает. Но, конечно, Владимир Рудольфович молодец, то есть он, у него подбор героев подходящий, свидетельствующий о его собственном глубоком понимании боевых действий. Вот. Как я уже сказал, Владимир Рудольфович срочно службу в армии не служил, у него, наверное, плоскостопие или еще там что-то. Ну, что такое может быть у такого, у каратиста там, сам, чем он там, самбо еще, по-моему, занимался, да? Ну, плоскостопие, скорее всего, наверное. Вот, нигде никогда не воевал. Конечно, его уровень знаний собственный, ну, не ниже моего полковника Федеральной службы безопасности, который... Сержантом участвовал в первой чеченской кампании, добровольцем воевал в Приднестровье, в Боснии, оперативником и офицером принимал участие во второй чеченской кампании. Между прочим, там тоже приходилось стрелять и не один раз, и по мне там стреляли и не один раз. Ну, понимаю, что, конечно, да, Владимир Рудольфович, сфотографировавшийся там с разными гранатометами и пулеметами, он, конечно, по уровню где-то на моем уровне, я согласен. Тут тоже спорить не буду. Браво. Дальше.
Точно меньше, чем Струна. Точно в разы меньше, чем наши боевые генералы. Точно в разы меньше, чем ребята Вагнера. Ты ничего вообще в этом сейчас не понимаешь. Поэтому уже сиди и не позорься, спокойно встреть старость. Ты обосрался.
Ну вот видите, опять, ну что
неравнодушен к этой субстанции.
Да, к этой проблеме Владимир Рудольфович неравнодушен. Может быть запор, может быть геморрой. Сидеть-то сколько приходится. Ну, понимаю, у меня самого геморрой. Правда, он благоприобретенный. Я его еще в первую чеченскую приобрел, там надорвался, когда снаряды таскали. Вот. Ну, у нас у всех, у каждого второго там в батарее был геморрой. Вот. Ну, понимаю, Владимир Владимирович, понимаю. Тяжело. Не на снарядах, конечно, я знаю, там на озере Кома в Италии где-нибудь. Ну, ясно. Вот. Но дело-то даже не в этом. Генералы боевые у нас разные. Кажется, я откатился из Славянска. Ну, позорно сдал, да, допустим, да, Славянск откатился. Ну, а вот не забыли, Владимир Дольевич, а кто у нас еще-то от Славянска совсем недавно откатился? Всего-то там 25 километров не дошел. Что ж фамилии-то не назвали? Южнее Изюма такой плацдарм, 1-я гвардейская танковая армия. То ли 16, то ли 17 БТГ там на ней был, на этом плацдарме. Изюм, про Изюм я говорю. А они куда откатились? Вы представляете, что такое 1-я гвардейская танковая армия? Таманская, там БТГ Таманской дивизии, БТГ Кантемировской дивизии, сотни танков и бронеединиц, сотни единиц артиллерийских орудий. А что же они-то из-под Славянска откатились? Причем даже мимо Красного Лимана, прямо аж под Сватово-Кременную. Почему не названы фамилии вот этих людей, которые командовали? Ну и в конце концов, там же боевые генералы, правильно, Владимир Рудольфович? Не какие-нибудь там полковники, там старики, которым должны спокойно встречать старость, по вашему мнению. С лампасами, там со звездами, красивые такие, в фуражечках таких размалеванных, расписанных, расписных. Что, почему не сказано про трудное решение с Херсоном? Его тоже я принимал. А никого там, кстати, за предательство после этого не расстреляли, после трудного решения. А там, между прочим, тоже целая группировка была российских войск. Где уж мне с моими там 1000 с небольшими, из которых еле-еле вооруженных было там меньше 1000, славянские в осаде, которые сидели. Ну, у нас была не одна сломанная, но на целых две на тот момент было, да. Вот. А тут...
Ну, ошибся на одной.
Ну, да. Ну, а, как говорится, про Изюм, там, Купянск, Казачью Лопань, там, Их кто оставил? Тоже я?
Ну, те, кто лучше вас понимают в современной войне, Игорь.
Ну, конечно, но боевые генералы, правильно? То есть я в современной войне ничего не понимаю. Я вот, например, совершенно не понимаю, как можно штурмовать сейчас позиции противника без артиллерийской подготовки, без уничтожения, подавления артиллерии противника в тылу, без воздушной поддержки, без господства в воздухе над полем боя. Вот, ну, не понимаю я, как можно штурмовать. Как можно штурмовать, чтобы не положить кучу людей и добиться еще результата. А вот, видимо, наши боевые генералы это прекрасно понимают. Потому что все, что я слышу в рассказах про эту войну, это в основном нашей авиации нет. Укровская прилетела, ударила, нанесла потери. Мы пошли на штурм, наша артиллерия постреляла неизвестно куда. Нас накрыли огнем, мы с кучей 200-х и 300-х откатились на исходные позиции. Это, ну, кто, причем иногда и фамилии генералов боевых назывались, которые руководили, причем боевыми группами на уровне взвода, естественно, по телефону, не лично. Ну, вот с таким боевым опытом мне тяжело, конечно, тягаться. Вопросов нет.
Наверное,
вопросов нет, конечно.
Это, Игорь Иванович, вы рассуждаете о войне по шаблону. Чтобы господство воздух, артподготовка, огневой вал. А вот так, современная война, когда чтобы...
Так сказать, видимо, артиллерии... современная война заключается, как сегодня правильно написал Мурс, вот, построить, он назвал это линию Фаберже, я это называю линию Суровикина, вот, набросать в грязь бронеколпаков, чтобы
без
они...
Фундамента,
чтобы,
да.
Без фундамента, чтобы они ушли по амбразуру в грязь. Вот, а дальше хоть трава не расти. Наша задача их колпаки набросать, а кто в них будет сидеть и будет ли кто-то, нам насрать. Вот, видимо, в этом заключается талант наших генералов, в данном случае военных инженеров, которые строят эту линию. Нет, я так воевать, конечно, не умею.
Давайте уж лучше по старинке тогда.
Небо, знаете ли, вот хотелось бы, чтобы реально сначала было подавлено ПВО противника. Потом, после подавления ПВО противника, чтобы над полем боя возникло господство в воздухе, чтобы наши штурмовики и боевые вертолеты могли поддерживать свои войска и подавлять артиллерию противника. Подавили ее. После этого, чтобы наша артиллерия начала разрушение позиций противника, а контрбатарейную борьбу, которую противник будет вести со своей стороны, опять же подавила наша авиация. И также наши контрбатарейные системы и сил. После этого я хочу, чтобы в бой, после того, как огневая система врага будет разрушена, частично хотя бы, пошли разведывательные группы, которые выявили бы неподавленные точки огневые врага. Чтобы эти точки были уничтожены после этого огнем артиллерии и огнем танков, используемых как штурмовые орудия с достаточно дальнего расстояния, избегающего, по крайней мере, минимизирующего их возможное поражение средствами противотанковыми ракетами. И только после этого, конечно, я хотел бы, чтобы в бой пошли штурмовые группы. А после того, как они прорвут первую, а потом и вторую линию обороны противника, я хотел бы, чтобы они не просто там засели, а чтобы они закрепились, а через их боевые порядки, развивая успех, вглубь обороны противника пошли мотомобильные части на боевой технике. Чтобы не просто подвинуть противника на 200-300 метров или там хотя бы на 2 километра, как недавно хвастались, а чтобы они дошли до позиции артиллерии врага и добили ее на этих позициях. Чтобы они дошли до штабов врага и до тылов врага и разгромили их. И чтобы они создали внешнее и внутреннее кольца окружений вокруг окруженных группировок противника для их последующего уничтожения. Вот как мне хотелось бы воевать. Хотя я не оканчивал ни военных училищ, ни военных академий в обилии законченных такими замечательными генералами, которые командуют у нас сейчас. С отличием и с красными дипломами они заканчивают в основном. Не знаю, сколько они ящиков коньяка завозили, вот, что они так покраснели от стыда, ихние дипломы, но тем не менее. Я говорю не про всех. Я знаю действительно хороших генералов, которые действительно грамотно и нормально командуют. Но они, к сожалению, первую скрипку не играют на фронте. Ну да, вот видите, я так по старинке, Владимир Рудольфович. Хотелось бы мне по старинке воевать. А так, по-нынешнему, я, конечно, не понимаю ничего. Я не понимаю, как можно сесть за пассивную оборону в ситуации, когда против тебя воюет весь мир, в надежде отсидеться. И плеваться ракетами почему-то не по важнейшим объектом инфраструктуры транспортной, а почему-то стрелять по, причем с большим ограничением, и не дай бог добить полностью, стрелять по объектам электроснабжения, чтобы оставить обязательно население без электричества, но чтобы газок и нефть продолжали поставляться через территорию Украины уважаемым и дорогим западным партнерам. Вот не умею я так воевать. Мне в голову даже не приходит, что так вообще можно воевать. Более того, как спокойно встречающий старость пенсионер госбезопасности, я бы с большим удовольствием провел бы следствие. А кто же у нас так замечательно научил воевать наших генералов, наш генеральный штаб и так далее? Кто же давал такие шикарные и дает такие шикарные установки им для ведения боевых действий? Но, как говорится, бодливой корове бог рох не дает. Вот. В любом случае, Владимир Владимирович, и вам спокойно встретить старость вряд ли удастся. По одной простой причине. Если наши генералы будут воевать так же, как они воевали предыдущие 10 месяцев, у нас есть все шансы проиграть эту войну. Если вы еще рассчитываете отсидеться, если не на озере Кома, где у вас конфисковали или типа арестовали пару ваших вилл, я не помню, две там у вас или три, а в Израиле, то мне отсидеться, конечно, не придется. Но я бы, конечно, сделал все, чтобы вы тоже не успели туда удрать. Если бы у меня была возможность. Это единственное, что вы добились своим сегодняшним выступлением. С чем я вас и поздравляю.
Ну, дело в том, что мы рассчитывали, честно говоря, что это будет очная дискуссия. Игорь Иванович пригласил Владимира Рудольфовича Соловьева, он же Шапира, извините, я все-таки так его буду называть, что называется, с двумя операторами в нейтральной студии, чтобы никто не мог ничего подмонтировать, приходится отвечать именно так. Заочно. Я хочу сказать, что Игорь Иванович действительно ничего не понимает в современной войне, потому что мы помним передачи Рой ТВ накануне, в начале этой операции, когда говорится, нельзя бить растопыренными пальцами, нельзя распределять усилия. Но, оказывается, мы ничего не понимаем. И Владимир Рудольфович Соловьев все-таки решил как-то, в общем, объяснить то, что он трусливо, я считаю, что трусливо, отказался от прямых дебатов лицо в лицо с Игорем Ивановичем. Он объяснил это так.
Вот четвертое – это вполне конкретные люди, которые вроде как в логике должны быть с нами в одном окопе. И это я там про персонажей, который не смог добраться до фронта. Да? Я не хочу называть его фамилию, но здесь очень важный показательный момент.
Это тот персонаж, который бежал из Донбасса?
Мы, пережившие несколько...
И которого в Донецке ненавидят так, что себе представить не
могу. Владимир Петрович, тут важный момент. Мы, пережившие несколько майданов, и вот это технологическое изменение информационного пространства, чуть более чувствительно некоторые процессы воспринимаем. Да? Не зовут просто так людей спикерами, представителю британских и ряда других разведок, господину Гордону, людей, чтобы они там выступили. То есть зачем-то нужно было именно этого персонажа интегрировать и сделать
меня
воспринимаемым
звали
украинским.
Я объяснял, и второй момент, что не пойду. И так же, как этот дурачок пытается меня вызвать на какую-то беседу. С кем? С кем? Ты ничтожество Навального раскручивал, с ним болтал. Ты Гордону болтал все, что хотел. Шоу.
Но в этом есть устойчивая связь.
Вот. Ну, Игорь Иванович, я так понимаю, что отвечать
ну,
на это вообще нет.
Ну, что еще? Ну, что можно еще сказать? Вообще, если бы вы не попросили, я вообще не стал бы разбирать эту тему.
Хорошо. Но у меня есть один вопрос. Мы все внимательно следили за вашими прямыми эфирами. И я не могу, собственно, не задать его. Мы знаем, что надо начинать с постановки сейчас для перелома ситуации, с постановки ясной цели этой операции. Это война уже, ладно, будем называть вещи своими именами. Второе, нужно начинать, второе, кадры решают все, нужно изменять кадровый состав, нужно кадровое оздоровление, кадровая чистка. Именно, так сказать, прежде всего в военном руководстве, я уже не говорю о другом тоже. Но давайте представим себе, что вы стали главнокомандующим, вы сумели поставить цель, сумели провести кадровую чистку. Что вы сейчас, вот вы, предприняли для перелома ситуации?
Первое, я бы начал то, что как бы формально не относится к боевым действиям, я начал бы реорганизацию тыла. Вернее, даже не реорганизацию, а создание тыла для воюющей армии. Поскольку тыла у нас почти нет. Вернее, он находится в таком состоянии, что толкни и упадет. Нам необходимо для победы над Украиной, для разгрома Украины, и чем скорее, тем лучше, нам необходимо иметь над ними трехкратное численное преимущество на фронте. Примерно. Создать такое преимущество. Раз уж мы не смогли их забить техникой, которая у нас оказалась в плане современной чрезвычайно мало, даже для ограниченной победы, то, соответственно, придется воевать тем, что есть. Раз мы можем создать тройное численное преимущество над Украиной, а мы можем создать, значит, надо его создавать. Но для этого надо не только просто хватать мужиков, тащить их в военкомат, кое-как одевать, отправлять на фронт. Для этого необходимо их одеть, обуть, обучить, сформировать из них новые соединения и части. И после этого направить их на фронт для ввода в бой на необходимых для победы направлениях. А это все требует очень серьезной работы, организации производства, организации снабжения. Победа куется в тылу. Если тыл не способен обеспечить армию, или армия ограничена в своих возможностях возможностями тыла, то победу одержать чрезвычайно сложно. Украина имеет в качестве тыла все НАТО. В крайнем случае НАТО, если будет видеть, что Украина терпит поражение, может дать все Украине, все, что у них есть в запасе. И они, кстати, потихонечку дают. Сейчас пообещали им и комплекс «Патриот», и пообещали «Леопарды» немецкие. Ну, в общем, танки, да, вместо старья, которое сейчас получает Украина, они постепенно будут получать все более новую современную технику, что будет нивелировать даже наше преимущество в ракетном вооружении.
Это по этой комплексу «Патриот» касается, сбивать да. наши ракеты, да, и крылатые, и баллистические тоже.
Соответственно, нам тоже необходимо поставить экономику на военные рельсы. И без этого никуда нам не деться. Чем позже будут приняты решения о постановке экономики на военные рельсы, тем менее эффективны будут эти решения, и тем дольше продлится война, соответственно, дольше продлятся лишения населения. А они все равно будут. Я, конечно, понимаю, что Владимиру Владимировичу крайне неприятно будет сказать населению, что необходимо затянуть пояса, тем более население сразу задаст вопрос. А себя не хотите начать?
Игорь Иванович, в той же передаче «Соловьев», где он поливает вас помоями, он говорит, что Россия готова поставить миллионы мобилизованных.
Ну, сам-то Владимир Рудольфович поставить в строй миллионы явно не сможет, как говорится, тут не его компетенции. И к тому же, сами знаете, болтать это не мешки ворочать, что называется. Вот, рот закрыл, рабочее место убрано. Ну, да, теоретически Российская Федерация может поставить в строй и должна, наверное, чтобы победить в этой войне, хотя бы миллион дополнительно тем силам, которые у нее были в начале так называемой специальной военной операции. Меньше просто, наверное, не получится. Чем скорее это будет сделано, тем лучше. Но для того, чтобы это сделать, необходимо, еще раз подчеркиваю, наладить работу тыла. Чтобы эти люди, во-первых, сразу будучи призваны, сразу направились на обучение. Чтобы было кому их учить, на чем учить, чем учить. Где учить, на чем перевозить, чем кормить, во что одеть. Для этого требуется мобилизация тыла, без этого никак. Массовую армию, видимо, дальнейшая мобилизация уперлась в то, что сейчас наше Министерство обороны не способно обеспечить большее количество мобилизованных, нежели есть, необходимым снаряжением, и обучать больше людей, чем имеется на данный момент. Я понимаю это так, задержку с мобилизацией. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, всего речь идет о каких-то чисто политических моментах. Но подозреваю, что именно нехватка всего в Министерстве обороны сдерживает мобилизационные мероприятия.
Игорь Иванович, похоже на то, потому что я смотрю, Владислав Лобаев, вот, производитель снайперских винтов, он не вылазит из центров подготовки, снайперов готовит. То есть они даже вот так приходится на частных условиях, на инициативных условиях привлекать людей. Но как бы вы готовили резервы, все-таки, да, вот миллион надо подготовить. Я в своих передачах приводил примеры. Французы готовили при фронтовых частях, у них были учебки в Первую мировую. Наш Белов, кавалеристы тоже приводили, второй гвардейский кавалерийский корпус. Школу младших командиров, готовясь к обороне Москвы, и младших лейтенантов, и сержантов, он открывает у себя в корпусе.
Ну так, собственно, и было. Курсы повышения квалификации командного состава. Просто курсы разного курса, куксы так называемые, по сути школы младших лейтенантов, они были при армиях, при фронтах, то есть были разного подчинения, да, были. Но здесь на самом деле вот как раз моей квалификации не хватает, поскольку я никогда не занимался военно-учебным делом. Но зная, как говорится, по своей специальности, какое количество необходимой литературы и пособий было выпущено после войны именно по моей линии, то есть по линии борьбы с бандформированиями, с бандподпольем, с партизанами в Советском Союзе, я уверен, что больше даже такого рода специальной литературы, где все на пальцах объяснено, что и как надо сделать, выпущено в Министерстве обороны. Надо просто это поднять, заставить генералов и офицеров выучить эту литературу, а дальше большого ума не надо выполнять.
Хорошо,
Игорь. Поэтому, знаю, я хочу сказать, что не надо лезть все-таки не в свою компетенцию. Надо ставить четкую задачу. Военно-политическая власть должна ставить четкую задачу своим военным. А потом смотреть, как они справились с этой задачей. Если они выполнили эту задачу, соответственно, получаете звезды, ордена, получаете славу и становитесь великими полководцами. Ведите войска в бой. Далее. А если не выполнили задачу, соответственно, звездочки долой, вам пасеки долой с понижением куда-либо. Это если не совершено военных преступлений с точки зрения уничтожения своих войск или преступное небрежение ими в боевых действиях. Преступное бездействие или, допустим, преступное действие. Критерий оценки, чтобы был. Вот это должна организовать именно военно-политическая власть. Вот это организовать на самом деле несложно. Но для этого нужно, во-первых, карт-бланш от общей политической власти, а желательно объединение военной власти и политической в одних руках, что наш президент категорически не хочет делать. Либо, в общем, на самом деле только и нужен, что карт-бланш, и люди, которые хотят и умеют это делать, и способны отвечать за свои действия. Но пока вот, к сожалению, этого не видно.
Игорь Иванович, вот отвечая этому гражданину...
Да мы все уже ответили, нет.
Вы обрисовали, как бы вы воевали, как говорится, по шаблону, да, а не в современной войне, вы нарисовали фактически... Прорыв, глубокую операцию или в стиле Блицкрига, смотрите, Триандафилова.
Не обязательно или, в стиле Блицкрига.
Или фон Секта.
Не обязательно в стиле Блицкрига. Окружения могут быть и на тактическом уровне. Я просто понимаю, что вот недавно мне попалась на глаза в интернете интерактивная карта продвижения того же Вагнера за минувшие 10 месяцев. Ну, там они, конечно, кое-что слукавили, там еще там, но тем не менее, никто не будет отрицать, и я меньше всех, что Вагнер действительно с тяжелыми боями, штурмовыми, в первую очередь, операциями, продвинулся, условно говоря, от восточных окраин Попасной, там от Северодонецка и Лисичанска, продвинулся сейчас до окраин Бахмута и Солидара, и продолжает штурмовать Бахмут и Солидар. И там вот в этой интерактивной карте показано, вот где Вагнер атакует, как он продвигается, как он там берет населенные пункты, позиции, там, укрепрайоны. Так вот, я внимательно просмотрел и не увидел там ни одного окружения, даже тактического.
Выбиваем, выталкиваем.
Да, даже тактического ни одного окружения противника Вагнер не осуществил. Вряд ли, причем, честно скажу, при вот том, что, подчеркну, при всем моем отношении к Вагнеру, как сказал, крайне много вопросов его руководству, при всем при этом, собственно, к боевым качествам Вагнера у меня претензий нет. Вопрос к тем, кто ставит ему такие задачи. В принципе, если представить, что 12 отрядов Вагнера — это 12 БТГ, штурмовых БТГ, хотя у них там есть артиллерийские подразделения и так далее, ну, вот будем считать, что это 12 штурмовых БТГ, 12 штурмовых БТГ — это...
Две бригады где-то, по-моему.
Нет, это побольше. 12 штурмовых БТГ — это 6 бригад или там 2, условно говоря, дивизии высоко. Вот. Их силами где-либо прорвать фронт, именно хорошо так прорвать. Не обязательно это делать, естественно, там, где противник ждет, и где противник сильнее всего, и где он сильнее всего укреплен. И в этот прорыв уже вводить другие мотомобильные части с большими стратегическими целями и задачами, то этим можно добиться было за текущее время гораздо большего, нежели там вытеснение противника с позиции без его разгрома и уничтожения. Правда? Потому что Вагнер не смог уничтожить ни одно за это время, ни одно соединение противника. Да, они бывали разбиты, они с огромными потерями отводились в тыл, где снова пополнялись и снова они вводятся в бой. Это разве цель военной стратегии? Это так воюют, извините, только, наверное, наши настоящие боевые генералы, как говорил Владимир Рудольфович. Во всем мире вообще-то принято было всегда воевать по-другому. Цель не вытеснить врага, цель его разгромить и уничтожить. И чем с меньшими потерями, за меньший срок осуществляется эта операция, тем большая честь и слава и признание заслуг тем генералам, которые это сумели сделать.
Вот в связи с этим у меня действительно продолжающий вопрос. Вы обрисовали, что надо рассекать, вводить в прорыв, окружать,
уничтожать
или принуждать к сдаче.
Чтобы остались одни номера тех частей и соединений, которые введены в бой против наших войск.
Но с сентября этого года произошли драматические изменения. У нас была такой вот полумесяц, и вот кончики полумесяца получались вот Изюмско-Харьковский, там Купянский, Балаклейский и Херсонский отломили. Полумесяц как-то спрямился. А вот я не говорю, а есть с вашей точки зрения, откуда совершать эти охватывающие действия?
Максим, все-таки там же укрепрайоны. Максим, сидят. Понимаете, вот я сейчас скажу свои мысли по этому поводу, а вдруг эти мысли случайно совпадут с мнением нашего генерального штаба, то скажут, что я выдал врагу военную тайну.
Где ни господи не спрашиваю, в принципе есть?
Есть, конечно есть. Я не бывает на таком огромном фронте, чтобы не было мест, где можно нанести врагу поражение, ну, это просто смешно даже слышать.
Ну, это явно, наверное, не Бахмут, Артемовск.
Я еще раз, да, это не Бахмут, не Артемовск, это не Солидар, это не Марьинка и не Авдеевка, за которую уже столько людей положили, что можно было бы этими людьми уже давно окружить всю донецкую группировку противника, если бы этих людей правильно направить и применить. Нет, бьются лбом, бились, бьются и собираются биться лбом дальше, уничтожая лучших своих собственных солдат в штурмовых действиях, которые ни к чему, кроме тактических успехов, не ведут. Это при том, что противник периодически эти тактические успехи своими собственными контратаками нивелирует и сводит до нуля, иногда даже в минус. Дело в том, что когда начиналась эта операция, вообще специальная военная операция, и я слышал про атаки на Донецком фронте, то я полагал, что реализуется классическая жуковская концепция, которую Жуков, в частности, впервые применил на Халхин-Голе, и далее он ее, в общем-то, везде применял, где-то с успехом, где-то не очень. По крайней мере, с модулем у него ничего не получилось под Ржевом, даже наоборот совсем не получилось. Вот. Но где-то получалось. То есть... Концепция предусматривала охват флангов противника, окружение, но с фронта должны были быть следовать постоянные атаки, чтобы сковать врага, не дать ему снять оттуда силы. То есть классическая, очень затратная в смысле людских потерь, но работавшая, по крайней мере, под Халхин-Голом все удалось. Тоже очень непросто было, там далеко не все так было, как расписано в советских учебниках. Но, тем не менее, реализовано. И не только под Халхин-Голом это было реализовано. Сковать и на слабых флангах разбить, окружить один, а лучше два основных удара, смыкающиеся в тылу противника, а дальше окружение и уничтожение.
И вот когда это началось, вы думали, что именно так и
осуществляется? Я думал, что именно это и осуществляется. Но вместо того, чтобы охватывать донецкую группировку противника, после прорыва под Волновах и после соединения наших войск, наступающих из Крыма с войсками Донецкой и Луганской республик, наступающих южнее Донецка, когда у противника была огромная дыра именно на запорожском направлении, именно на запорожском. Вместо этого начали штурмовать Мариуполь и бросили туда все самые боеспособные части, где они, собственно говоря, все источились до нуля почти, до номеров, как говорят мне участники этих боев. Вместо того, чтобы просто блокировать Мариупольский гарнизон, как в свое время советские войска блокировали Курлянскую группировку противника, или как было Кюстрин блокирован был советскими войсками. Когда его штурмовали, но штурмовали ровно так, чтобы вот, ну, чтобы вот сковать противника боями, группировка, которая там была. А основные силы пошли штурмовать Берлин. Вместо этого все сосредоточилось на Мариуполе, а пустая совершенно, практически не закрытая, туда никто не наступал. Там просто оставили какие-то части прикрытия, которые просто наблюдали, занимали свои позиции. То же самое, между прочим, было на Криворожском направлении, на ряде направлений, на Николаевском направлении было. Поехали в разные стороны. Вместо того, чтобы окружать противника, создавать кольцо окружения, поехали в разные стороны. До самой деэскалации. Которая на самом деле на Николаевском направлении она была, в общем-то, не нужна совсем. Если, допустим, под Киевом действительно сложилась крайне сложная обстановка для наших войск, но тоже не сказать, что совсем критическая. Под Сумами Черниговская очень тяжелая была обстановка для наших войск, стараниями нашего, опять же, генерального штаба и командования, когда они фактически оказались отрезаны от тылов, полностью отрезаны, поскольку тылы им никто не прикрыл, и противник просто ножницами порезал наши коммуникации. То на Николаевском, на Криворожском направлении, на Запорожском направлении, там никакой деэскалации не нужно было. Там действительно не хватало на ряде направлений горючего, остро, там еще чего-то, но и противника фактически не было. И вместо того, чтобы штурмовать Мариуполь, можно было зайти на коммуникации между Днепром и Донецком и заставить противника просто бежать из-под Донецка, чтобы прикрыть Днепр. Днепр для них намного важнее, чем три Донецка там, и четыре Луганска. Да. Но почему-то этого сделано не было. Просто, причем после деэскалации, как мне рассказывали офицеры, участники этой деэскалации под Херсоном, мы, говорит, отступили на границу Херсонской области. Противника перед нами не было вообще месяца полтора-два. Мы просто там занимали свои позиции, причем даже не окапывались, нам не было команды как бы укрепляться.
Это на правобережье?
Да, еще. Это то, что оставили в ходе замечательного, как это сказали, непростого решения.
Непростого решения, да.
Да. То же самое было в определенный момент и на Запорожском фронте. Когда была огромная дыра в украинских позициях, когда они начали снимать, кстати, из-под Донецка бригады, чтобы тянуть их к Днепру, чтобы предотвратить окружение. Как они-то мыслили не как наши боевые генералы по Владимиру Рудольфовичу, подчеркиваю, боевые, а настоящие боевые генералы. Они мыслили так. Они мыслили, что вот сейчас русские выйдут на коммуникации между Днепром и Донецком, и нам надо или вообще оттуда придется драпать, или, по крайней мере, резко сворачиваться и оставлять позиции. Ну вот, но никто к ним на коммуникации не приехал. Никто не отрезал, не попытался даже угрожать коммуникациям между Днепром и Донецком.
Да, Донецкой группой. Да, действительно, можно было не превращать Мариуполь там, в подобие Вуковара или Сталинграда. Или там,
а куда бы они делись оттуда?
Сделай громадный фактически концлагерь для них. Сиди там, вы же никуда рыпнуться не можете. А оставь бы в блокаде.
Там было недостаточно. Там, условно говоря, там было войск достаточно для обороны, но недостаточно, чтобы нанести удар, допустим, по тылам наших войск. То есть там достаточно было сил, чтобы оборонять город. Там оставили ровно столько, чтобы они долго могли вести уличные бои, ну, постепенно сокращая периметр своей обороны.
И город бы целым получили.
А вот группировка, которая могла бы нашим тылам угрожать, не было там в этой группировке. Блокировать, и наступать дальше. Но у нас же боевые генералы с огромным боевым опытом.
Да, и выйти вот этими силами, которые осаждали, фактически дрались за город, стачивались об это, и выйти до коммуникации между Днепропетровском и Донецком. Да.
Сейчас последствия стратегии настоящих боевых генералов, прекрасно понимающих в современной войне, таковы, что фактически противник каждый день обстреливает Донецк по площадям, и с ним ничего нельзя сделать. Вот последствия этой замечательной военной стратегии. Более того, и сейчас, вот назначь меня сейчас командовать Донецкой нашей группировкой, я бы тоже ничего уже не смог сделать с этими обстрелами. Ну, не смог бы вообще. На этом фронте, потому что на этом фронте стратегического решения нету. На этом фронте можно только пытаться разбивать, класть остатки боеспособной пехоты, штурмуя вот эти вот позиции. Пытаясь отодвинуть фронт, чтобы хоть чуть-чуть. И то. То, что сейчас они то же самое. Я бы так не делал, конечно. Я бы сохранил пехоту, и меня бы проклинал весь Донецк, что я... Но я бы так не делал. Но решить эту задачу, решить отбросить противника от Донецка, прекратить его обстрелы, в нынешней ситуации я бы не смог.
Ну, да, просто там, на этом фронте. Там все укреплено, естественно.
И имеющимися силами имеется в виду. Потому что, опять же, для того, чтобы решить задачу, вот чтобы решить сейчас задачу прекращения обстрелов Донецка, нужно всего-то добиться всего ничего. Господство в воздухе. Нужно, чтобы постоянно над Донецким регионом, постоянно в дежурном режиме ходили наши штурмовики, которые обнаружили батарею, сразу по ней били.
Или боевые беспилотники.
Или ударные. Боевые, которых у нас нет. О, сегодня замечательная новость. Есть. Нет, я прочитал такую замечательную новость сегодня, Максим, вот просто. Какая-то, что-то, какой-то наш госкорпорация написала, что наш ударный тяжелый беспилотник «Охотник» будет сильнее, значит, лучше всех аналогов имеющихся, лучше «Раптора», или что там у них там, у американцев,
ну,
«Раптор», вот, и будет, и планируется к производству через 1-2 года. Это вот знаете, как это? Не будет запущен в производство, как это вот, когда как там на заседаниях ГКО, поднимите документы, да. Государственного комитета обороны
представили. Да.
Поднимите, там все написано. Запустить производство штурмовиков столько-то сколько. Там не писал планируется, там было запустить. Там срывались сроки, там по разным причинам. Тем не менее, там было резолютивное решение, за которое спрашивали. Почему вы не запустили производство? По тем-то причинам. Если причины действительно были, ну, там никого там не расстреливали, там, а если причины были на уровне, то и расстреливали. Когда там у нас нарком авиации расстреляли? В 42-м, по-моему?
Это было после
войны. Зато, или в 43-м даже.
Главком ВВС.
Да, главком ВВС расстреляли. Да,
а
да.
Шахурина в 46-м.
А, да, это не, да, я перепутал. Главком ВВС расстреляли. Вот. За то, что он просто дезинформировал верховного главнокомандующего.
Если бы...
Он обещал ему самолеты, а потом ему инженеры доложили, что мы не можем... Мы не отвечаем за слова, которые он, что он вам пообещал по такой-то причине.
Если бы Игорь Иванович Стрелков вот был бы, так сказать, командующим, а Максим Калашников был бы там каким-нибудь главой управления стратегической
оборонки, не командующим,
у нас были бы беспилотники. Я вот к этому, Игорь Иванович.
Ну, не ругайте меня. У нас есть беспилотники. У нас есть эти самые мопеды, которые вот летают иранские.
Мало очень того, есть свои мопеды, между прочим, и на пульсирующих воздушно-реактивных двигателях. Сумели бы обеспечить безопасность Донецка.
Я думаю, Максим, если бы парочка-троечка руководителей госкорпораций...
Поехала бы, да.
Нет. Зачем поехала? Не надо ехать. Поехать надо было после этого где-то парочки десятков их заместителей, вице и так далее. А этих сразу к стенке. Я думаю, все бы заработало через некоторое время. Еще бы очень даже хорошо бы заработало. А уж я уж не говорю, если бы фанерный маршал со своим замечательным начальником генерального штаба под суд бы отправились, просто для начала под суд, по обвинению в преступном планировании специальной военной операции, даже там по любому эпизоду, начиная даже до деэскалации, и особенно в результате ее, то, наверное, некоторые бы генералы начали немножко по-другому мыслить о том, как воевать. А то, получается, сходил в атаку, получил 5000 рублей, неважно. То есть кто-то за них сходил в атаку, то есть кто-то погиб, кто-то ранен. Он получил 5000 рублей, там, типа, боевых за активность. А неважно, чем закончилась эта атака.
Активность была проявлена.
Активность проявлена, проявлена. Вот и по 5 месяцев и ходят в атаке на некоторых направлениях люди.
А и... я не знал, что 5000 действительно,
ну, это вот, не... Ну, по крайней мере, вот здесь я свечку не держал. Честно сказать, воспользовался слухом, но правда я этим слухом воспользовался оттуда, то есть находясь там. А может быть не 5, а может быть корова, а может быть собака, да, да, как говорится, да. Но факт заключается в том, что людей гонят в атаке изо дня в день, вообще не рассчитывая на какой-либо результат. Главное, чтобы активность проявляли. Неважно, возьмут они что-то, не возьмут там. Главное, чтобы ходили, и чтобы вот была отчетность, что мы атаковали, но не продвинулись. Причем даже без зачастую, даже не то, что зачастую, а как правило, даже если удается продвинуться, ничего нет, чтобы закрепить загнутую позицию. Нет сил. Приходится отступать назад. А потом опять идите, опять берите. И так сплошь и рядом. Таких эпизодов я знаю десятки. Только по Донецку и Луганску. И не только, кстати, по Донецку и Луганску.
Там следователям есть работа, чем расследователям.
Там военным следователям есть работа. Да. Для начала военным оперативникам, военной контрразведки, день рождения, который сегодня отмечается, сегодня праздник у военных контрразведчиков. То есть там просто море работы. Но опять же, военная контрразведка, являясь частью органов безопасности Российской Федерации, она выполняет политические решения Кремля. А в Кремле нет политического решения добиться победы. В Кремле есть политическое решение на данный момент поиграть в специальную военную операцию, как-нибудь, хоть тушкой, хоть чучелком, помириться с партнерами.
Но это уже не получится, Игорь
Иванович. Это, конечно, это не уже не получится. Это не получится. Это, мы об этом с вами говорили с 2014 года, что это не могло получиться после того, как был воссоединен Крым. Все. Воссоединение Крыма, все, это была реперная точка, это была черта, за которую российские, как говорится, политики перешли, думая, что это вот это, Рубикон перешли и подумали, что, ну,
какая-то... И назад.
Да, и назад. И назад быстренько, это типа не та речка, давайте будем договаривать, что это не та речка. 1000 раз мы с вами об этом говорили. Вот с этого момента, с Крыма, с воссоединения, если бы тогда на месте Крыма создали очередное Приднестровье, или очередную Абхазию, там, Южную Осетию. Может быть, и не так все было. Нет. Воссоединение. Все. Это был необратимый шаг. В НАТО, в США, в Европе явные и тайные кукловоды испугались, что Россия восстанавливается. Все. И они этого испуга ни Вове, ни всей его команде не простят никогда, что бы они себе не думали. А дальше мы все эти 8 лет, уже скоро 9, наблюдаем за тем, как наша власть катится по пути Милошевича, Саддама Хусейна и Каддафи, и как колобок рано или поздно прикатится.
В одном флаконе. Ну что ж, Игорь Иванович, после 12 декабря, когда... G7, Большая Семерка плюс Зеленский, фактически назвал наше руководство московское военным преступником, вернее, сказал, что они ответят по международному праву, уж, казалось бы, последние иллюзии должны быть исчезнуть. Но, как видите, все-таки не исчезли. Мы же выполняем свой долг добропорядочных, законопослушных и патриотичных граждан с Игорем Ивановичем, поэтому и сделали эту передачу. Не могли же мы только ответить. Вот этому существу мы должны были заглянуть в будущее. Игорь Иванович, благодарю вас огромное, спасибо вам огромное. Всегда ждем.
Спасибо, Максим. Надеюсь, что мы возобновим наши посиделки время от времени.
До следующих встреч, дорогие друзья. Да.